Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Виктор Соснора «Пришелец» и книга Иван Мазепа и «Российская империя». Во второй части передачи Владимир Рецептор о Пушкине, Товстоногове и современном театре. Режиссер Владимир Непевный представил в Петербурге документальный фильм «Виктор Соснора. Пришелец». Смотрела его Татьяна Вольцкая.
Хотя в прошлом году Виктор Соснора и стал лауреатом престижной национальной премии «Поэт», он давно живет в добровольном заточении, на Выселках, в одном из самых неуютных спальных районов Петербурга, а летом на даче. Его слава расцвела в 60-е годы, он печатался за границей, он дружил с Лилией Брик, на выступлениях его встречали громом оваций. Сегодня, пожалуй, только поэты и знатоки поэзии знают, кто такой Соснора. О режиссере Владимире Непевном и его фильме говорит литературный критик, член редколлегии журнала «Сеанс» Никита Елисеев.
Владимир Непевный – замечательный режиссер документальных фильмов. Он снял прекрасный фильм про Артура Лурье, снял замечательный фильм про Киру Муратова. Кроме того, он снял, по-моему, вообще первый в России фильм про знаменитого автора мультфильмов, художника и изобретателя игольчатого экрана Алексеева. Фильм про Виктора Соснору, ныне живущего. Замечательным, с одной стороны, точностью фотографии, с другой стороны, очень сильным метафорическим рядом. Там изложена вся биография Сосноры, но не тупо фотографически, а с великолепным видеорядом. Великолепно читает стихи и прозу Соснора Девотченко, читает сам Соснора.
Само собой, там, где читает поэт, это старые архивные кадры. Виктор Соснора уже много лет назад лишился слуха и больше сам ничего не читает вслух.
Там есть старые документальные кадры Питера 60-х годов, старые документальные кадры Парижа 60-х годов, документальные кадры войны, поскольку Соснора умудрился попасть на войну.
В качестве сына полка, как известно,
да. В качестве сына полка. Там есть кадры атомных испытаний на Новой Земле, поскольку Соснора принимал участие в этих атомных испытаниях. Это такая, можно сказать, легенда о поэте, которую Владимир Непевный творит вместе с поэтом. То есть вот он в полном согласии с Соснорой создает образ такого вот последнего футуриста 20-го столетия, ну или 21-го столетия, сюрреалиста, человека неистого и справедливо убежденного в том, что он пришелец, инопланетянин, потомок Иоанна Патмоса, как и любой поэт 20 века, живущий в преддверии катастрофы, в ощущении катастрофы, апокалипсиса. Вот, как было сказано, не помню кем, после 40 лет человек сам в ответе за свой облик. Он сам делает.
За свое лицо, это французская поговорка.
За свое лицо, вот. В общем, конечно, лицо у Сосноры трагическое, прекрасное, очень интересное, и на него стоит смотреть. Просто это такое лицо, ну, стихотворение.
У меня от этого фильма осталось ощущение почти неправдоподобной прозрачности и простоты. Соснора у себя дома, на кухне, грустно смотрит на крошащийся бетон уродливого, нечеловеческого района, еще больше оттеняющего человечность лица, потому что весь фильм вокруг лица старого поэта. Лица почти шутовского, и лукавого, и мудрого, и детского одновременно. Вот ядерный гриб, который видел Соснора, когда служил в армии. Вот военные кадры. Солдат сажает ребенка на пушку. Вот молодой поэт, красавец с горящим взором. Вот он снова старый, в смешной шапочке, натянутой на уши, идущий неверными шажками к дому. Больше всего хотелось избежать изложения фактов биографии, хотя именно в случае с Соснорой они исключительно интересны, говорит Владимир Непевный.
В таких случаях хочется как-то попытаться, по крайней мере, насколько это возможно, средствами кино передать, в общем, поэтический мир. Громко, конечно, сказано, но мне кажется, это единственное оправдание этой затеи.
А вот как было работать с Сосной? Легко, трудно?
Было интересно. Я думаю, что это главное. Был прекрасный повод, во-первых, прочесть замечательное произведение. Поэтому для меня это еще было возможностью, ну, как говорят ученые, наука – это удовлетворение любопытства за государственный счет. В каком-то смысле я и свое любопытство, конечно, удовлетворил. Что такое биография поэта? Это же тоже некий текст художественный. Нужно рассматривать сознательно, созданный автором. Почему нет? Уже когда я читал вот его книги, прозаические в том числе, я понял, что там автобиографические эпизоды, они разбросаны. В принципе, их можно собрать, выстроить. Естественно, там нету такого подробного бытового описания. То есть это все равно некий миф, который он творит из обстоятельств своей жизни, но этим вот страшно интересен. И, на мой взгляд, это как раз вот самый, ну, для кино благодарный, возможный, по крайней мере, ход в художественный мир.
Закадровый текст качается как маятник от заявления о своей исключительности, свойственных многим поэтам-футуристам, до на редкость мудрых и удивительных по своей глубине слов. Вот Соснора вспоминает войну, то есть признается, что на самом деле никогда не мог о ней вспоминать, ведь дети ничего не боятся, размышляет он. И если даже мне, ребенку, было так тяжело и страшно, то насколько же тяжелее было взрослым? Возвращаясь к съемкам фильма, Владимир, когда-то, правда, очень недолго, я ходила просто ради любопытства в Лито к Сосноре. Как известно, научиться писать стихи вообще нельзя, научиться чему-то у Сосноры, по-моему, тем более. Так он был поглощен самим собой, тем, что звучит у него внутри. А потом, через многие годы, я брала интервью у глухого Сосноры в том самом безобразном бетонном доме, который вы снимали. И это тоже было непросто. А как вы ухитрялись с ним работать?
Ну, во-первых, это сразу было и его условие, что это не может быть интервью. Не только потому, что это ему физически сложно, но ему это не очень интересно. Но, в общем, это тут совпадало с моими представлениями. В меньшей степени хотелось делать интервью по актуальным вопросам каким-то.
Вот мы вдвоем с тобой, муза, мы вдовы. Вдовы наш хлеб, любовь, бытие, бьют склянки. В дождик музыки, вин, пуль, слов, славы. Мы босиком, вот вам бег к Богу. Музу мою спаси, Дионис, дочь Медаса. Ты отними у нас навек звук арфы. Он обращает ноты надежд в звук злата. Это богатство отдай богачам, пусть пляшут. Был на скатерти хлеб зерна, в золото мякиш. Я целовал ее лицо, вот вам маска. Жизнь зажигала звезды, о нет, хлад металла. Вы восклицали, богат как бог, где благо? Что мне фрукт гесперид, как прост хлеб соли? Грешницы, где же тепло тел, не статуй? Дай не аминь во веки веков, пульс часа, крови кровинку, воздуха вздох, труд утра.
Это было стихотворение Виктора Сосноры «Муза моя, дочь Мидаса». Его слушала Татьяна Вольцкая. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Новая книга вышла про Мазепу. Татьяна Таирова-Яковлева. «Иван Мазепа и Российская империя. История предательства». На обложке слово «предательство» в кавычках. Что ж, современная наука решила поправить Пушкина. С этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Начнем с жезаэловской биографии Мазепы, которую опубликовала почти 5 лет назад доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению истории Украины при кафедре истории славянских и балканских стран Петербургского университета Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева. Книга не прошла незамеченной. Виктор Ющенко наградил автора орденом княгини Ольги 3-й степени. Отмечены и другие отклики. Дипломатично-критические, как рецензия Игоря Владимировича Курукина в «Альманахе Единорог», и недипломатичные, как статья Александра Семеновича Каревина «Бездна невежества. Нетрадиционная российская история Мазепы». Но надо признать, что тогда автор сама приложила немало усилий, чтобы ее работа воспринималась не в академическом, а в политическом контексте. В книге «Иван Мазепа и Российская империя» она как раз сетует на политизацию и мифотворчество со стороны псевдопатриотов обоего толка, призывая к спокойной объективности. Сегодняшняя наша книга не биография в классическом понимании, жизненный путь от рождения до смерти. Это несколько исторических сюжетов, каждый рассматривается с позиции, а что в этой области совершил Иван Степанович Мазепа. Мазепа и Самойлович, Мазепа, Голицын и Нарышкины, внутренняя политика Мазепы, Мазепа и внешняя политика и так далее. Всего 11 глав и в приложении 7 документов.
Скажите, ознакомившись со всем этим материалом, вы как-то изменили свое отношение к герою? Стали относиться к нему лучше или хуже?
Лучше. С уважением, как к способному администратору, высокообразованному человеку, который поощрял науки и искусство, и был неплохим правителем, насколько это позволяли объективные обстоятельства и особенности его собственного, мягко выражаясь, неидеального характера. То есть при очевидных недостатках у героя были и достоинства. И если бы автор книги ставила перед собой именно такую реалистическую задачу, можно было бы считать, что она успешно решена, как в случае, например, с младшим современником Мазепы Волынским, чью биографию мы недавно разбирали.
Вы же сами говорили, что для биографа естественна симпатия к своему герою.
Да, но в естественных побуждениях тоже надо знать меру. Естественно, любить своего ребенка, и даже сильнее, чем героя монографии. Но, наверное, неправ был предшественник Мазепы Гетман Самойлович, когда, я цитирую, «сыновья его стали несносно горды, разъезжали по Украине в золоченой карете, купленной Гетманом в Гданьске». А что делает уважаемая профессор Таирова Яковлева? Ее задача, во-первых, отмежеваться не только от советской литературы, но и от традиционного взгляда на Мазепу, сложившегося задолго до Октябрьской революции, причем не только в Москве, но и на Украине, скажем, у Николая Ивановича Костомарова. В нравственных правилах Ивана Степановича с молоду укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы. Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедшей к заклятому ее врагу Дорошенко. Так он покинул Дорошенко, как только увидал, что власть его колеблется. Так и еще беззастенчивее поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим на высоту старшинского звания. Вторая задача в книге – доказать, что и последнего главного предательства тоже не было, поскольку, переходя во время войны на сторону Карла XII, Гетман руководствовался не какими-то шкурными соображениями, но идеями и принципами. И вообще он был политическим представителем своей страны, защищал и отстаивал интересы этой страны, держал себя как самостоятельный правитель гетманской Украины. Конец цитаты. Ну, а между самостоятельными правителями разных стран какое может быть предательство? Только дипломатия.
И как это можно доказать?
В каждом эпизоде, где герой книги проявлял себя не самым благородным образом, автор старается нас убедить, что пострадавший сам нехороший человек. А Мазепа, во-первых, не виноват, а во-вторых, если виноват, то не он один нехорошие товарищи подбили. Смотрите, как это делается в случае с Иваном Самойловичем Самойловичем, который был для Мазепы покровителем и благодетелем. Но как только у старого гетмана возник конфликт с фаворитом царевны Софьи, князем Голицыным, наш герой немедленно своего патрона предал и занял освободившееся место. Теперь слушайте защитительную речь. Сам-то Самойлович был заносчив, груб и коррумпирован. А Мазепа не может считаться инициатором доноса на Самойловича, что тот явный изменник их царского величества. Потому как подпись его под доносом стоит только четвертый по счету. А что при этом он еще и взятки давал Голицыну, так вынужден был. Не за эти деньги и не из-за них он стал гетманом. Князь вытребовал бы их от любого кандидата.
Тут, простите, я кое-чего не понимаю, но с моральной точки зрения тут более-менее ясно, а с организационной. Вы только что зачитывали цитату про самостоятельное правительство отдельной страны. А как это сочетается с политическими доносами царскому величеству и с откатом, извините, вышестоящему начальнику в Москву за выгодную должность?
В том-то и дело, что теоретические положения постоянно входят в противоречие с фактическим материалом. Не только личная карьера Ивана Степановича, но и все его взаимоотношения сослуживцев, друзей, врагов были вписаны в определенную командно-административную систему с ее чинопочитанием, интригами, доносами, дорогими подарками начальству. Свидетельства мы находим буквально на любой странице. Вот Самойлович мечтает: «Ко мне была бы царская милость и в здешнем малороссийском народе страх, что я гетман, а зять мой это Федор Шереметьев, в Киеве воеводой. Дальше. Практика доносов была характерна для большинства старшин. Обычное явление своего времени, взятки чиновникам в России, подчеркиваю, в России, никогда не считались чем-то особенным. Племянника Мазепы пожаловали в стольники. Жесткая позиция Петра, не дававшего ход доносам на Мазепу, безусловно, способствовала усилению власти гетмана и так далее и тому подобное. Я сейчас не буду углубляться в вопрос, насколько взятки были специфичны именно для России. Просто отмечаю, что приведенные цитаты из самой же книги. Вот еще один пострадавший конкурент. Полковник Белоцерковский Семен Полий, очень популярный среди казачества, был принят у гетмана как друг. Время проходило в беседах и банкетах, но радушный хозяин не забывал доносить наверх, что гость не знает над собой ни царской, ни королевской власти, а потом велел этого гостя арестовать. Почему? Оказывается, полковник был ужасный пьяница. Ни единожды не видал его трезвого. Ну, а Сибирь, куда его в результате отправили, видимо, эффективное средство от алкоголизма.
Ага, такой лечебно-трудовой профилакторий. Хорошо. Как оправдать переход на сторону шведов все же?
Во-первых, в книге показано, кроме шуток, убедительно показано, что Мазепа долгие годы был грамотным, талантливым сподвижником Петра Великого. Это говорит в его пользу. Но предательство не отменяет, потому что предают только свои, чужие не могут по определению. Я цитирую, «Петр манипулировал событиями, используя их в свою пользу. Делая исчадие ада из Мазепы, он одновременно дал указ по России о ношении траура в связи со смертью Карла XII». Вот этот пассаж, заостренный против Петра, по-моему, имеет обратный эффект. Петр, как и многие полководцы до и после, очень четко различал противника и предателя. Дальше нужны какие-то идеи, ради которых гетман мог перейти линию фронта, кроме банального, но ошибочного расчета на то, что Швеция вместе с Польшей окажутся сильнее, чем Россия. Какие? Ну, для того времени это могли бы быть идеи религиозные, но Мазепа православный, а не католик, как поляки, тем более не протестант. И, как показано в книге, он немало поспособствовал воссоединению Киевской митрополии с Московским патриархатом, что, кстати, составляет его несомненную заслугу, потому что странно было для православных на Украине подчиняться патриарху в Турции. Еще мы знаем, что лично Петра I обвиняли в неуважении к церкви, в протестантском уклоне. Может быть, именно это не устраивало богобоязненного гетмана? Кощунственные пародии на ритуал церковный, да, но нет тому доказательств. И наоборот, в книге приводятся свидетельства неформальных дружеских отношений гетмана с князь-папой Никитой Моисеевичем Зотовым, одним из главных деятелей всешутейшего, всепьянейшего, сумасброднейшего собора. Хорошо, давайте искать украинскую специфику, которую именно Петр не мог понять. И она-то как раз легко обнаруживается, потому что Украина отделилась от феодального польско-литовского государства в результате победоносного крестьянского восстания. А центральная Россия сохраняла крепостнические порядки. Но потом-то на Украине происходит новое классообразование. Из повстанческих вождей формируется, цитирую, «связанный между собой родством круг правящей элиты».
Вижу в книге картинку портрет Ивана Забелы, значного войскового товарища. А что это за чин такой?
Да, чин или ранг, товарищ. Замечательные языковые параллели с классообразованием в СССР в 20-е годы 20 века. Так вот, как убедительно показано в книге, Мазепа был как раз поборником и главной движущей силой этой вторичной феодализации. Именно при Мазепе впервые появляется термин «вечистой посессии», то есть «вечного владения». А крестьянская вольница, вот то, что как раз отличало Украину, ему была непримиримо враждебна. И в своем сословном высокомерии он, как ни странно, находит взаимопонимание с историком 21 века. Потому что для автора монографии это все тоже чернь, анархоразрушительный элемент, популист, и вообще замечательный термин применительно к 18 веку, и просто пьянь, я цитирую. Понятно, что аренда на винокурение вызывала раздражение у самых главных потребителей горилки, у пьяниц, как из числа опустившейся черни, так и запорожцев. Аренды, если были кому тяжелы, то только пьяницам. Ну, видимо, дегтярная аренда была тяжела тем, кто закусывал дегтем. Поясняю, о чем речь. Полученные от аренд, то есть от купов, деньги шли на содержание гетманской гвардии. Ну вот говорят, что есть в историографии цивилизационный подход, а есть, наверное, еще наркологический. Чтобы объяснить, почему Украина не пошла за Мазепой, приходится проявлять немалую изобретательность. Оказывается, после Мазепы в украинском гетманстве появляется и приобретает силу совершенно новая волна старшины, чужаков, не имевших казацких корней. Милорадовичи, потомки серба Милорадовича, Марковичи, потомки выкреста Марка Аврамовича, Крыжановские, потомки выкреста Мошка, Офендики, потомки Семена, выходца из Молдавии. Видимо, именно в этом следует искать объяснение того, что автономные идеи все меньше будут популярны. Конец цитаты. Я сейчас оставляю в стороне этический компонент подобной аргументации, просто обращаю внимание на то, что и в более ранний период украинское казачество достойно представляли Дмитрашка Райча, Войца Сербин, Михайло Барухович. Они упоминаются в самой книге. Ну, что-то у меня получается сплошная критика. Книга, между тем, содержательная и полезная. Раскрываются какие-то сюжеты, вроде побочные, но очень важные. Например, о планах победоносной прогулки к Константинополю, которым увлекалось правительство Софии. Это к вопросу о спокойной, органичной модели развития, которая могла бы осуществляться в России, если бы не Петр I. Можно согласиться с автором и в том, что негоже переносить в XVIII век политические коллизии из века XX. И Карл XII был не Гитлер, и Мазепа не Шухевич. С другой стороны, и особых оснований для реабилитации, тем более для восхищения, биография его не дает. Ну, во Франции, например, во время Столетней войны бургундский герцог перешел на сторону англичан. Наверное, и здесь неуместно сравнение с Лавалем и Петеном. Другая эпоха, другие представления о патриотизме. Но и симпатичного ведь тоже ничего не просматривается в том, как продали англичанам Жанну д'Арк. Итог политической деятельности Мазепы уже после Полтавы, бегства с Карлом в Турцию, подвел селестрийский сироскир Юсуф Паша. И то заявляю я вашей милости, моему милостивому пану, что ежели совокупно Мазепа и все с ним находящиеся у вашей милости за людей почитаются, то мы их за таковых не считаем и не признаем. Знаем только и признаем короля шведского и при нем состоящих. И кто бы они ни были, ежели короля шведского слугами являются, тех тогда знаем».
С Ильей Смирновым мы разговаривали о книге «Иван Мазепа и Российская империя». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в четверг состоялись несколько политических акций в поддержку кандидатов в президенты. На стадионе «Лужники» к своим сторонникам обратился кандидат в президенты Владимир Путин. Он поблагодарил их за поддержку и призвал не допустить вмешательства во внутренние дела России. По оценкам полиции, на митинге «Защитим Россию» присутствовали более 130 тысяч человек. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов стал доверенным лицом кандидата в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как сообщил в четверг Удальцов в Твиттере, он намерен помочь Зюганову бороться за выход во второй тур выборов. Около 50 человек, по последним данным, погибли, десятки ранены в четверг в Ираке в результате серии взрывов и нападений в Багдаде и ряде других городов. В разных районах иракской столицы утром в четверг произошло не менее 6 взрывов, главным образом в шиитских кварталах. В Тунисе в пятницу пройдет встреча так называемой группы друзей Сирии, западных и арабских стран, пытающихся найти выход из длительного кризиса в этой стране. Накануне встречи министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк заявил, что необходимо принять срочные меры по дальнейшей изоляции режима сирийского президента Башара Асада. Президент США Барак Обама направил президенту Афганистана Хамиду Карзаю письмо с официальными извинениями в связи с ненадлежащим обращением со священной книгой мусульман Кораном на базе войск НАТО в Баграме. Об этом сообщила канцелярия Карзая. По ее данным, сожжение Корана названо в послании непреднамеренным инцидентом. «Сомали находится в критическом положении, отчаянно нуждаясь в стабильности», заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на конференции по проблемам этой страны в Лондоне. Это были краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Владимир Рецептор о Пушкине, Товстоногове и современном театре. В феврале в Пскове на Пушкинских горах в 19-й раз прошел Всероссийский Пушкинский фестиваль. Его создатель и лидер, актер, режиссер, педагог, литератор, руководитель Пушкинского театрального центра Петербурга Владимир Рецептор. Фестиваль открылся Борисом Годуновым, центр оперного пения Галины Вишневской. А завершился творческим вечером Аллы Демидовой, который называется «Пушкин и другие». Пушкинский театральный центр Петербурга представил хронику времен Бориса Годунова в режиссуре самого Владимира Рецептора. Напомню, что он был одним из первых актеров Ленинградского Большого драматического театра Георгия Товстоногова, много выступал с чтецкими программами, возглавил Пушкинский театральный центр и Пушкинскую школу, воспитал много одаренных актеров.
Что касается Пушкина, выходит три или четыре обожателя, это уж от режиссуры зависит, и говорят: «Лаури, как роль свою ты верно поняла, как развела ее, с какой силой, с каким искусством». Но вначале поняла. Значит, задача первая – помочь артисту понять роль, как сыграть верующего человека. Они же все верующие. Все герои Бориса Годунова, все с небом общаются. А вот это поколение, которое пришлось мне учить, воспитывать, оно все-таки находится на неком расстоянии от этой... А сыграть это невозможно. Это надо понять по меньшей мере, что такое ад, что такое высший суд. Эти вещи можно только воспитать, одновременно работая над ролью. Или какие-то другие вещи. Я и царь. Народ и царь. А вот, например, занимаюсь там Борисом Годуновым, я думаю про народ. Пушкин думал про это. Что это такое? И когда, ну, там возникла мизансцена, выходит Борис и говорит первый свой монолог, да? Он говорит первый свой монолог, и все его как бы вот слушают. А как они слушают воцарение Бориса, события, жизнь человеческая, жизнь народная, моя и общая. Что же такое взаимоотношения царя и народа? Что такое народ, что такое толпа, что такое чернь? Это разные все как бы вещи. И для того, чтобы помочь на репетиции, я говорю: а почему народ так хочет хорошего царя, каким был Федор, да? Потому что это безотцовщина. Вы посмотрите, как, если придет какой-то человек в детский дом, как дети к нему кидаются. Это детское, это природное ощущение. Хочу хорошего папу, хочу хорошую маму, хочу семью. У Карамзина есть дивная вещь, на этот счет он говорит, что Борис вышел невозбранно теснимой толпою. Что это значит? Что толпа к нему была вплотную, что никто не стоял между ним и народом. С этого началось. Невозбранно теснимый, они шли как одно, понимаете? Поэтому это надо чего только напортачить, чтобы народ безмолвствовал. Чего надо натворить, и он, бедный, безмолвствует тогда. Я попытался, но вот понять, как он это понимает, и вложить это в артиста, да, это Пушкин во взаимоотношениях со своей трагедией, уже давно написанной, несколько лет назад написанной, но которую сейчас надо печатать или не печатать.
То есть это Борис Годунов и еще...
Да, в своих взаимоотношениях с пушкинскими корреспондентами, которым она об этом пишет, с издателями, с читателями и так далее. Вот там-то он и говорит несколько раз: с отвращением решаюсь я печатать мою трагедию. С величайшим отвращением.
Почему?
Вот это и есть главный вопрос.
А как вы на него...
А мы на него попытаемся ответить, как артист сыграет, а не буквальностями, понимаете? И вот то, что он говорит еще в другом месте, да, всякий неудачный опыт замедлит преобразование русской сцены. Вывод: преобразование русской сцены есть задача, сознательно и отчетливо поставленная им перед самим собой. Это было на кону. Он преобразовал прозу, он преобразовал стихи. Ему надо было преобразовать театр. Масштабная задача, поставленная им перед самим собой, и понимание того, как мало возможностей для того, чтобы ее решить. Не в нем только, а в самом театре, в самом времени. Вот там он несколько раз говорит: читайте Карамзина. По примеру Шекспира и Карамзина. И когда вдруг начинаешь внимательно читать Николая Михайловича вместе с Александром Сергеевичем, то получается поразительный эффект. И становится понятно, почему Пушкин просто рванул в историки.
Владимир Рецептор известен не только как актер и режиссер, но еще как поэт и писатель. Только что вышла его книга, называется «На фонтанке водку пил».
Чижиков, которые пили водку на фонтанке, такое невероятное количество, что орнитологи, наверное, не смогли бы их сосчитать, хотя они умудряются пересчитать даже воробьев в городе. Чем отличается сидящий передо мной Чижик? Или чем отличается его фонтанка? Или та водка, которую он пил, от этой армии Чижиков?
Начнем с водки. Каждое время выбрасывает свою марку, да? Водка, как известно, бывает только хорошая или очень хорошая, да? Но, к сожалению, времена портят и водку. Однажды мы налетели на отраву даже с Александром Моисеевичем Володиным. Он был тогда постарше. Я сейчас понимаю всех в том возрасте, с которого вошел я, вхожу я. И да, ему было бы тяжело от той водки, хотя более легкого, счастливого, веселого человека, который прятал все свои трудности от других и тем других спасал, тем и любил других, вот, я не встречал. Итак, это очень простое название, да, потому что песенка замечательная. А вот автор этой книжки, он четверть века служил на Фонтанке 65, а потом открылся Государственный Пушкинский театральный центр, которому в апреле будущего года 20 лет. Вот если сложить, то 45 лет всяких возлияний на Фонтанке, да, в широком смысле возлияний, да. Ну, Виктор Платонович Некрасов, например, приходит на спектакль на Фонтанку и так далее. То же самое, какой-нибудь приличный, интересный человек приходит в Пушкинский центр, ну, надо, конечно, чтобы что-то стояло на столе. Пусть он откажется, но надо, чтобы стояло.
Ладно, отвлечемся от смешных всяких вопросов и спиртного. Как эта книга устроена, из чего она состоит?
Проза. Один роман, одна повесть, один рассказ. Все жанры прозы в ней представлены. Роман о жизни и приключения артистов БДТ и повесть, которая называется «Булгаковиада», она заглядывает в прошлое этого же театра. Мало кто это знает, но оказалось, что была попытка в 30-е годы поставить Мольера булгаковского. Очень печальная попытка, потому что Монахов готовился сыграть Мольера. И когда в конце концов запретили, я представляю себе, как переживал Николай Федорович Монахов. Поэтому легко стало представить себе, что там творилось. Там творилось нечто несусветное. Тот 30-х годов худсовет боролся за идейную чистоту театра. Да? Михаил Афанасьевич очень надеялся на этот спектакль. Он каждый раз вспыхивал такой надеждой. Он эту пьесу, конечно, любил. Ну, как мне кажется, больше других связана как раз с театром. Кончилось там все вообще довольно плачевно. Директора театра, который был за это по фамилии Шапиро, его били, его арестовали, и он погиб в лагерях. Там очень много было людей, которых тогда схватили. Всех, кто совершал худые поступки, я по именам не называю. Я называю по именам тех, кого уважаю и кто совершает добрые поступки. Потому что, ну что же, их уже нет. Пусть суд будет не земной уже, а другой, а там и ответ соответствующий.
И третья вещь в книге.
Рассказ. А третий рассказ, но тоже на ту же самую тему. Про артиста Лёскина, который прошел всю войну, и так сложились его обстоятельства, что он оказался между театрами, дружил на свою голову покойным руководителем Александринки, должен был перейти в Александринку, здесь ему повысили зарплату, а там его не стали брать по анкетным причинам. Ну, в общем, ему пришлось исключаться из партии, и он уехал в эмиграцию. Вот такая одна судьба. Ну, в общем, история театра как зеркало времен.
Владимир Манулович, а как вы сами определяете свою прозу? Это документально-художественная?
Смею надеяться, просто художественное.
С точки зрения стиля, мысли, да, но вы всегда берете реальные условия.
Да, потому что жизнь сочинитель тысячу раз более талантливый, чем любой из нас. Тут абсолютно та же самая методология, по какой создается любая художественная проза. Конечно, некоторые читатели, некоторые герои этой книги очень высокого мнения, даже те, которые об этой прозе, они мне все-таки как бы вот рекомендовали прибегать к придуманным именам.
Вы только что сказали, что театр – это зеркало времени. Если мы говорим о том, какое время отражается сейчас в театре?
Автор меняется, и проза должна с ним вместе меняться. Дело в том, что театр Атлантида, так, и тонет она у нас на глазах, прямо у нас на глазах. И уходят те, с кем ты привык плавать по фонтанке, выпивать на фонтанке, работать на фонтанке, играть на фонтанке. Но эти два здания, фонтанка 65 и фонтанка 41, это 12 домов между ними разница. И поэтому полвека, которые проходят по этому адресу, да, я иногда шучу в том плане, что если выглянуть из нашего окна, то из Коломны Пушкин идет по той стороне, а в Коломну он идет именно по нашей стороне, и тогда высунуться из окна надо подальше, чтобы его увидеть. Вот. А увидеть его совершенно необходимо. Видимо, ощущение этого долга перед театром и того, что он смотрится в кривые зеркала, и что надо попробовать хотя бы маленькое зеркальце приставить к его губам, чтобы он подышал, чтобы оно немножко замутилось. Я создавал Пушкинский театральный центр для того, чтобы понять, какое преобразование русскому театру готовил Пушкин. Тот спектакль, который я делаю сейчас, он об этом. Потому что Пушкин говорит, всякий неудачный опыт может замедлить преобразование русского театра. Значит, преобразование русского театра входило в задачу. Конечно, надо понять, какое, и попытаться смоделировать хотя бы лабораторно то, что он хотел. Между тем, это просто. В 20-м году он написал заметки о русском театре, из которых абсолютно с полной очевидностью выясняется, что театра нет, смотреть нечего. Несколько артистов. В пушкинские времена точно так же, как в шекспировские, института режиссуры не было как такового. Поэтому взаимоотношения актера со зрителем и составляли главную тайну и главную прелесть театра. Им трудно было предположить, что вмешается толпа молодых безумцев, которые будут преобразовывать тоже театр, но совершенно в другую сторону, становясь между артистом и драматургом, и тем самым перепрыгивая через артиста и становясь между артистом, драматургом и зрителем, да, но это театр двигался, но он все в этом направлении, поэтому вот эти преобразователи, которых много, да, из которых трое, четверо мне по-настоящему близки, потому что у них есть ощущение вербального театра как вербального, Пушкина как Пушкина, там, Шекспира как Шекспира. Вы хотите, чтобы я их назвал? Хочу. Ну, вы знаете, мне близки люди, которые так или иначе занимались Пушкиным, Грибоедовым, да и по методологии. Ну, конечно, Петр Наумович мне близок, Анатолий Васильев, там много настоящих открытий, и вот это системное взаимоотношение с Пушкиным там играет большую роль.
Цари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят.
Борзые
прыгают на сворах.
Выходит барин.
Барин на крыльцо все подбочась обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет.
Чекмень
затянутый на нем.
Турецкий
нож за кушаком.
За пазухой
во пляшке. Ром
и рок.
И рок на бронзовой цепочке.
В ночном чипце.
В одном платочке.
Глазами сонными.
Жена. Жена сердито смотрит из окна.
На сбор. На псарную тревогу. Вот мужу подвели коня.
Не жди меня. И выезжает на дорогу.
Где друзья минувших лет? Где гусары коренные я? Председатели бесед. Виден. Ах, сосед. Собутыльники седы. На затылках кивера, да ломаны, да колено, да ломаны, да колено. Сабля стажкой у Петра, да ломаны. Ах, Лидин.
Да?
А, наш сосед. Ценитель, да? Приколь, любитель. Стишков альбомных сочинитель. Мелкопоместный сердцеед. Да ломаны до колена Наташа.
В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне.
В деревне скучно, грязь не дашьте, осенний ветер, мелкий снег, да вой волков.
Вой волков, но то-то счастье.
Но то-то счастье охотнику, не зная нек, в отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, пронится, мокнет. И пирует
опустошительный набег.
Это был фрагмент из спектакля «Триптих» театра Петра Фоменко. А сам Петр Наумович – постоянный участник Пушкинского всероссийского фестиваля. И следующее имя, которое выделяет Владимир Эммануилович Рецептор – имя Сергея Жиновача. Он руководитель студии театрального искусства, в свою очередь обучавшийся у Петра Наумовича Фоменко.
Жиновач, который идет от Фоменки, как бы его ученик, и в то же время пытается что-то сделать вот свое. Все же остальное трудно воспринимается мною. Вот, и здесь я не могу называть имен, как в моей прозе. Да? Например, я прихожу, смотрю, там играет какой-то знаменитый артист в спектакле знаменитого режиссера, какая-то технология там блестящая, но такая пустота, человеческая пустота, что и зритель покупается на это дело, он тянется к именам, он испытывает к ним доверие, а получает шиш. Зал хлопает вежливо, зал не летит душой на сцену. Театр вообще компромисс, он состоит из компромиссов. Вот, поэтому мои взаимоотношения с театром не показательны. Я довольно пожилой человек, отравленный хорошими театрами, а прежде всего том, в котором я служил во взлетное время, в лучшее время, да. Я очень много думаю об истории и об истории театра в том числе. Что такое был Московский художественный общедоступный театр? Вот это была попытка создать лабораторию и в то же время сделать ее общедоступной, сделать интересной и близкой к пушкинскому проекту. Речь ведь шла об истине страстей и о правдоподобии и чувствований. Не виноват Константин Сергеевич в том, что это все выродилось в такой имперский, потом окостеневший формальный театр, каким он стал в сталинские времена. Опыт был живой, и то, как он собрал артистов, и то, как они кинулись за ним в этот момент, воодушевленные художественной идеей. Художественный театр, наверное, вот связан с тем, что была художественная идея. Где, назовите мне на сегодня, за редким исключением, может быть, в том числе входят и те, кого я называю, есть художественная идея. Театр существует, потому что нельзя не существовать, надо себя поддерживать как институт, и надо себя поддерживать как учреждение. Да? Но художественная идея воодушевляет очень малое количество театральных деятелей. Вот эта американская школа, или Страсберга, да, она же пыталась, так сказать, вот взять отсюда. И вот сейчас, если чего-то хочется сделать, так вот вернуться к самим себе. И в этом смысле Пушкин помощник, в этом смысле он дивный режиссер. Он не боялся бы, объяснив артисту, что он хочет от него в той или другой роли, он не боялся бы умереть в актере на время спектакля, да? А для большинства режиссуры это самое страшное на сегодняшний день – умереть. Он скорее удушит любого артиста, чтобы он сделал так, как ему надо. Но это о плохих режиссерах. Мне кажется, на сегодняшний день, что Товстоногов был мудрец. Из сегодняшнего дня видно, как он строил театр по законам старой антрепризы, по законам художественной идеи Константина Сергеевича, по законам того, что проблема лежит в зрительном зале, в сегодняшнем, да, он был такой синтезатор мощный, да, в чем сила той режиссуры? Он строил вместе с артистом, исходя из него. Прелесть этой режиссуры заключалась в том, что он артисту ставил определенного рода задачи, обостренные, такие как бы конечные задачи, пытаясь разрешить которые, артист приходил в полное соответствие с образом и от себя начинал обожаемый Товстоноговым импровизационный процесс. Из этих импровизаций и возникал отбор и построение вертикалей, горизонталей, диагоналей и так далее и тому подобное. Понимаете, в этом и был его синтезирующий дар. Я попытался и про Товстоногова, и про Пушкина, но вот понять, как он это понимает, и вложить это в артиста, да, ему надо было преобразовать театр. Это ежику понятно. Только театру это непонятно. Только театру это непонятно. Ему совершенно до лампочки, чего он там хотел до 1837 года. После этого он уже перестал хотеть, как кажется. Совсем не перестал.
С небес на землю вернемся. Вот в каких условиях живет Пушкинский центр? Вот в каких условиях он к своему 20-летию подходит? Я имею в виду возможности репетиционной площадки, где и как вы играете, сцена, просто, в конце концов, материальное положение артистов. Актеры не разбегаются от вас по другим театрам?
Группа главная, она здесь с нами. К ней начали прирастать некоторые другие актеры. Но костяк, конечно, главный – это мой курс, который 5 лет учился в академии и 5 лет уже после академии со мной. Но недавно был случай перед московскими гастролями, когда один из основных актеров пришел ко мне и сказал: «Владимирович, надо вот антреприза». Он мог поехать в Америку и заработать там деньги. Ну, тогда бы сорвались гастроли. Я ему сказал: ну, решай. Ну, конечно, я никуда не поеду, сказал он. И этот поступок свидетельствует о том, что здоровое нравственное ядро, оно существует.
О Пушкине-то в Станокове, современном театре, Пушкинской школе и книге «На фонтанке водку пил» мы разговаривали с Владимиром Рецептором. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».